Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 ноября 2021 года, 12 часов дня, вторник, в Москве. Как всегда, в это время по вторникам с вами в прямом эфире на Теос Медиа Василий Ласточкин. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Вот это, наверное, центральная мысль, вокруг которой вращается очередное пророчество Михея в шестой главе этой удивительной книги, чтение которой уже подходит к концу в наших передачах. Вот вокруг этой мысли, пожалуй, вращается все, что говорится в этом совершенно потрясающем и погружающим нас в глубины человеческой сущности тексте. Тема сегодняшней передачи, я бы так обозначил ее, как самое главное. Вот так, пожалуй. Дело в том, что мы вот сегодня, мне кажется, в этом можно легко убедиться, просто посмотрев на строчки новостей на разных сайтах, на новости, на то, в каком порядке эти новости нам сообщаются. Мы давно уже как-то перепутали, перестали отличать главное от срочного, важное от незначительного, необходимое от обязательного. Мы все время меняем нужное на срочное. Мы как-то странным образом пытаемся лавировать между требованиями повседневной действительности и голосом нашей человеческой сущности. Сегодняшнее сознание, оно действительно теряется в действительности, окружающей нас. И я уже, как сказал, об этом свидетельствуют все эти многочисленные ленты новостей, в которых меняются сообщения о гибели людей в автомобильных авариях, с новыми нарядами звезд или перипетиями их личной жизни. Гибель людей, высказывания политиков, новый скандал какой-то очередной звезды, погода. В общем, трудно. Пожалуй, можно с уверенностью сказать, что очень трудно современному человеку стать своевременным. То есть верно, осознанно жить, поступать, мыслить и чувствовать в соответствии с тем временем, которое выбрало его. Очень часто главное путается со второстепенным, важное путается с незначительным. И нужное путается с необязательным. Почему мне нужен тот товар, который мне предлагает сегодня реклама? Зачем мне знать о подробностях личной жизни какого-то человека публичного? Нам навязывают товары и услуги, предлагают какие-то сведения. И в этом вот всем сознании человека, а ведь мы с вами, я подчеркну, в этих передачах говорим о внутреннем человеке, о качестве внутренней жизни прежде всего, о том самом внутреннем, невидимом и вечном, на которое мы взираем, по словам апостола Павла, которое мешает нам видеть внешнее и временное, И вот сознание, а духовная жизнь – это ведь жизнь в высшей степени сознательная. Оно дезориентируется. Оно теряется во времени и пространстве. И путает следствие с причинами, потому что никак не может опереться на самое главное. На самое главное. И вот тут, среди вот этого хаоса, которое погружено еще вдобавок ко всему дезориентированное человеческое сознание, посреди этой неразберихи, в которой внешнее пытается судить внутреннее, которое временное пытается судить вечное, раздается этот голос, голос пророка, проводника вечного смысла, проводника света. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись пред горами, и холмы да слышат голос твой. Слушайте горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, бы у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне. Видели, в чем дело? Вот это, условно говоря, драма человеческого существования во времени и пространстве, которая действительно, по словам Шекспира, дело превращает весь мир в театр, а людей в актеров. Она требует от человека личного участия. Мы же не можем быть безучастным к тому, что происходит в мире. Но где эта степень ответственного вовлечения в то, что происходит? А Шекспир в своем «Гамлете» утверждает, и это перевод Пастернака великолепный, каждое нарушение меры, говорит он, отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет – держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо, ее истинные низости и каждому веку истории его непрекрашенный облик. Если тут перестараться или переусердствовать, несведущие будут смеяться, но знаток опечалится. А суд последнего, с вашего позволения, должен для вас перевешивать целый театр, полный первых. К сожалению, обыватель, живущий в этом театре, не являясь знатоком, смеется там, где следовало бы плакать. И плачет там, где нужно бы посмеяться. Сегодня, как утверждает Дмитрий Косарев в своей статье «Битва поколений» в журнале «Огонек» в 2019 году, эта статья была опубликована, мы живем в эпоху, когда интернет становится протезом мозга. Очень удачное, на мой взгляд, выражение. Когда умы оболванены внешним впечатлением от того, что им сообщают. Иногда очень ярким впечатлением. Когда происходит то, что называется коррупцией двух ключевых систем – медицинской и образовательной. Оболвание умов подрастающего поколения. Потому что воспитание стало процессом чересчур легким. Все дело в том, что очень часто, и здесь прав Борис Хазанов в своей повести «20-е столетие», он так назвал ее «Вчерашняя вечность. Фрагменты 20-го столетия». Он утверждает, что из-за перепутанности целей и средств, причин и следствий, представление человека о себе, о мире, о своей судьбе, о своей ответственности, она очень сильно искажена. Слишком много места остается в этой мутной воде для циничного расчета, для подлого притворства. В общем, грустно видеть, как человек забывает о самом главном. И именно это самое главное ставит во главу угла пророк Моисей в своем очередном пророчестве, в котором вот это духовное видение на человека и на его существование декларируется, пожалуй, с непоколебимой ясностью. Мы живем в эпоху, когда успех в самом широком и в самом узком смысле слова оправдывает все в глазах человека, или почти все. А неудача точно так же, с точностью да наоборот, все перечеркивает. Это когда благополучие им пытаются заменить благосостояние. Когда психологический комфорт и социальное положение считаются, если не главными, то, пожалуй, самыми важными и уж точно нужными. Я думаю, рано или поздно каждый человек, верящий в Христа, должен ответить на этот вызов Бога, который спрашивает у духовного сообщества, у своего народа: что я вам сделал? Чем я вас так отягощал, что вы так стремитесь подружиться с миром? С миром, о котором Иаков пишет, что он обязательно, те, кто дружит с ним, сделает врагами Бога. Я сейчас говорю не о мире, а как о чуде, сотворенном Богом, не о природе вещей. Я говорю о той системе, которую называют Писание космос. Некий порядок, существующий независимо от Бога и вопреки его закону. В мире, где успех главное, где сила побеждает правду, где внешние впечатления важнее внутреннего сознания, в мире, который угнетает внутреннего человека, в мире, который опирается на человека внешнего и временного. И, наверное, стоит время от времени задавать себе вопрос: а где мы вообще находимся во всей этой истории? Где? Как близко мы к центру, или как далеко мы на периферии? Мы с вами об этом говорим все эти передачи, о центре и о периферии человеческого сознания, о центре, о центре стремительной жизни духовной и о жизни душевной, которая часто бывает центробежной. Мы говорили уже, что Исаия жил, что называется, в центре событий, а Михей обитал на периферии иудейского мира, да, так скажем, на окраине. Но оба они были обращены к этому сущностному, внутреннему центру, Богу. Куда мы бежим? От кого? Чего мы боимся? И вот в эти минуты, может быть, часы, дни, года, месяцы центробежной жизни стоит, право же, иногда остановиться и обратить свой взгляд, внутренний взор с периферии внешнего, незначительного, может быть, даже срочного и, может быть, даже обязательного для внешнего человека, к центру главного, насущного, потребного, того, без чего, собственно говоря, человек и человеком-то быть перестает. Михей передает нам с вами слова Бога, обращенные к тем, кто боится быть проклятым этой действительности, кто боится быть неудавшимся, неуспешным в этом временном существовании. Тем, кто, как белка в колесе, вращается в этом суетливом бытии. Но подумайте, мы с вами несколько раз говорили уже об этом, приводили такой образ. Человек, вот послание Иуда сравнивает со звездой. Со звездой, которая должна находиться на своей орбите. И вот почему Иуда, отпавших от Бога, сравнивает со звездами, сошедшими с орбит, блуждающими звездами. А Даниил в своей удивительной книге в 12 главе в 3 стихе утверждает, что праведники сияют, как звезды в небесах, как книги-ориентиры для других людей, что держит планету на орбите. Конечно же, скажет вам любой ученый, равновесие сил, сил притяжения и сил отталкивания, сил центростремительных и сил центробежных. И вот стремление к Богу, которое по сути своей центробежно, и стремление к человеку. Вот, простите, стремление к Богу, которое центростремительно, и стремление к человеку, которое в каком-то смысле центробежно. Оно позволяет нам удержаться на орбите веры, верить в Бога и оставаться человеком. Потому что очень часто религиозный фанатизм, суеверие, вот такая вера на всякий случай, от случая к случаю, нас от самих себя удаляет, чего только люди не делали ради Бога. И об этом, кстати, и говорит пророк Михей. Что ж ты хочешь мне своего первенца в жертву принести? Что ж вы пытаетесь так называемым высшим силам отдавать что-то, надеясь приобрести их расположение? А вот в этом суть обличения, в котором человеку задается простой вопрос. Почему вы верите мне? И как вы хотите мне угодить? И Михей обращается к народу Божьему, говоря, вспомните. Вспомните, как вас вывел из египетского рабства Господь. Вспомните, как хотел вас проклясть Валак, моавитский царь, устами лжепророка Валаама. Вспомните, что происходило в этой истории. Вот вы спрашиваете, а с чем мне предстать перед Богом, преклониться перед Богом Небесным? Всесожжение, тельцы. Но разве можно угодить Богу тысячами амнов и потоками елея, и тем более мерзостью человеческого жертвоприношения? С чем? И вот тут произносится вот эта совершенно потрясающая фраза. «О человек!» Греческий антропос описывает нам смотрящего вверх. Человек. И речь ведь идет не об Адаме, о человеке приходящем, о человеке внешнем. Речь идет о человеке внутреннем. И подумайте, Разве можно купить расположение Бога, как это пытается делать языческое сознание, ориентированное, конечно же, на внешнюю действительность и в ней потерявшееся? Нет, конечно. Нет, конечно. И вот, продолжая эту мысль, к тому, что требует от человека Бог. Давайте скажем, наверное, самое главное, чего требует от нас Бог в этом существовании, временном, двусмысленном, быть человеком. И вот это быть человеком выражено в очень простых вещах. Поступать справедливо, любить милосердие, и не возноситься перед Богом. То есть не считать себя лучше других, сострадать и быть справедливым по отношению к себе самому. Потому что вот эти все гнусные мысли о том, что Бога можно как-то утилизировать, как-то им воспользоваться с точки зрения своих временных целей, с точки зрения того, что нам кажется необходимым, нужным, важным, вот эти гнусные мысли должны останавливаться, когда мы слышим эти слова. Справедливость по отношению к себе, милосердие по отношению к другим и смирение перед Богом. Как просто – и как невероятно трудно. Потому что в этой простоте колоссальный вызов той порядочности, которая у нас есть, а ее у нас не так много. Потому что сердца наши лукавы, уста наши нечисты. И все-таки, если мы хотим удержаться на этой орбите веры, о которой я говорил, мы, доверяя Богу наше спасение, понимая, что это Он нас спасает, мы сами себя спасти от этой двусмысленности не можем. Вот понимая это, мы стремимся к этой важной задаче оставаться человеком, человеком ответственным, порядочным, милосердным. И уж давайте не будем говорить слово смиренным, хотя бы скромным. Это просто. Но кто сказал, что это легко? В современном сознании, к сожалению, вот эта простота считается слишком трудной и слишком сложной. А все легкое принято считать правильно. А все трудное слишком сложно. Видите, но здравый смысл подсказывает нам, что когда мы пытаемся вникнуть в сложное, и когда мы берем на себя что-то трудное, мы очень легко и быстро обнаруживаем, что сами мы с этим не справимся. Что нам нужна мудрость Бога, что нам нужно мужество, чтобы верить, что нам нужно терпение, чтобы любить. А этого всего у нас нет. Вот почему Иаков в своем удивительном соборном послании просит нас обращаться к Богу за этой мудростью. Богу, который дает, очень просто дает, каждый раз, когда мы у него этого просим. Дело тут все в том, что наше сознание эгоцентрично слишком. Мы слишком много думаем о том, чего нам это будет стоить, вместо того, чтобы думать, а что это для нас должно значить. И вот это самое главное, о чем говорит пророк Михей. Самое главное для жизни в том времени, которое выбрало нас. оставаться человеком, быть справедливым и ответственным по отношению к самому себе, милосердным по отношению к другим и скромным, смиренным перед Богом. А как тут не вспомнить псалмиста, который утверждает в 144-м псалме, что Господь близок ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. И вот в этом смысле Он желание боящихся Его исполняет, вопль их слышит и спасает их. Знаете, Николай Лесков, один из моих любимых русских классиков, очень любопытно выразился по поводу нашей души. «Вспомним одно, – говорит он, – что в целом мире ни у какого народа нет такой эпопеи обмана, как мертвые души. И не забудем характерного замечания того англичанина, который по прочтении поэмы Гоголя сказал, что этот народ непобедим. Ибо такой плут, как Чичиков, ни в каком народе другом родиться не мог». Это я к тому, что мы иногда, знаете, надеясь на хранимые традиции, думаем, что за их стенами мы спрячем свою собственную непорядочность и пытаемся обмануть самих себя, конечно же, исповедуя вроде бы главное и важное, но служа при этом второстепенному, приходящему, ненужному. И Бог устами пророка Мессии призывает нас вспомнить, что мы люди, вспомнить, что нам известно добро. И это добро не просто какой-то идеал, который устанавливается человеческой волей, как говорит Семен Франк в своей книге «Духовная основа общества». Потому что тогда бы оно было бы произвольным. И это добро не просто то, что я должен. Добро – это в том, кто я есть. Каким я могу стать по благодати Божьей. И здесь вот это очень важно. Очень важно услышать это. Услышать это лично. Услышать это для себя, не для других. Услышать, что нам сказано, что есть добро. Что мы должны быть ответственными, порядочными, умными и добрыми людьми. И ходить перед Богом скромно. И учиться сострадать другим людям. Давайте мы прервемся на небольшую паузу, просто чтобы перевести дух. Оставайтесь с нами в эфире, мы через пару минут буквально вернемся.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
23 ноября 2021 года, 12:30 в Москве, на Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин, и мы продолжаем читать книгу пророка Мессии. Сегодня у нас 6 глава, и мы говорим о самом главном, о том, как дезориентируется человеческое сознание в потоках информации, как путает важное и нужное со второстепенным и незначительным. Годами живешь без того, что отпущено на земле человеку. Оставлено тебе разум, если он вмещается в тебя, убеждения, если ты до них дозрел. И по самое горлышко забот об общественном благе. Такие потрясающие слова Солженицына в его романах «Круге первом». Пожалуй, очень трезвое высказывание. И уж, конечно, кому-кому, как человеку, который пережил все тяготы лишения вот этого несправедливого страдания. Кому, как не ему, твердить нам об этом главном. А о том, что есть же у человека разум для того, чтобы познавать истину. Что есть же у человека убеждение для того, чтобы понимать жизнь. И есть же у него ответственность для того, чтобы творить добро. Знаете, вот мы живем с вами, по словам Виктора Франкла, в обществе потребления, в обществе, в котором чрезвычайно понижены требования к себе, в обществе, которое стремится лишить человека напряжения. Но тут вся штука в том, что люди, как утверждает Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла», лишенные этого напряжения между бытием и смыслом, склонны к тому, чтобы самим создавать его. И если мы не напрягаемся, простите меня за такое выражение, по поводу истины и смысла, то мы будем напрягаться по поводу нового телефона или какого-то социального положения своего, или материального благополучия, или психологического комфорта. И вот это вот напряжение сегодня, оно принимает очень нездоровые формы. Знаете, я вот как-то привык уже стричь самого себя, да, и спереди все нормально получается, поскольку стрижка у меня короткая, я просто машинкой почти под ноль стригусь. Спереди все очень просто, вот сзади сложно. Приходится стоять у большого зеркала, а сзади держать маленькое, в общем, так, такая неловкая ситуация. Ведь у нас же нет глаз на затылке, правда? И вот в этом смысле я иногда думаю, что Слово Божие совершенно удивительное. Я не знаю, как бы мы жили без Библии. Удивительная книга. Это как чудесное и большое зеркало, в которое мы можем смотреть. Зеркало, которое отражает все наши пороки, все наши беды, все наши проблемы, но не только. В нем показана и добродетель. Но есть еще и вот это маленькое зеркальце, зеркальце нашей совести, которое мы должны направить на свой затылок, чтобы увидеть в том большом зеркале, что-то у нас там не так с прической. Существует, я убежден, определенная степень порядочности и честности по отношению к самому себе, опускаться ниже которой у нас нет права. И не может человек претендовать на духовность, каким бы он религиозным ни был, каким бы знатоком Писания и традиции он ни являлся. Не может человек, не пользующийся таким вот маленьким зеркалом, претендовать на что-то. И мы с вами будем в следующей передаче говорить о том, как падает праведник. И, пожалуй, падение доброго – это самое страшное и горькое падение. Но все-таки лучше падать и ошибаться на вот том пути, который указывает нам Бог, чем успевать на путях, которые нас от Бога удаляют. Апостол Павел пишет коринфянам, которые, откровенно говоря, слишком высоко о себе думали, должно об этом сказать, что Царствие Божие не в слове, а в силе. Оно не в человеческой риторике, не в способности отболтаться от проблемы. Оно в силе, в мужестве человека верить. А что такое верить? Это значит мыслить, чувствовать, поступать. И вот, обращаясь к Коринфу, в каком-то степени вот это обличение Павла Коринфской церкви очень здорово пересекается со словами Мессия к современному ему религиозному сообществу. Вот это обращение указывает на такой вот страшный дефицит порядочности у верующих людей. В случае с Коринфом это было следствием невероятной чувственной распущенности. Таково было языческое мировоззрение. Они продолжали считать себя духовными, совершая отвратительные вещи. Вещи, которые даже в глазах неверующих людей считались подлыми и предосудительными. И вот, то есть они уходили с орбиты веры, о которой я говорю. Слишком много внимания уделяя периферии вот этому внешнему человеку и забывая про внутреннего, того самого, который стоит и падает перед Богом, того самого, которого Бог может восстановить, того самого, о котором апостол Павел говорит, что мы умираем и живем перед Христом, и мы Его, живые мы или мертвые. И вообще диву просто даешься, сколько откровенности в этих словах Бога по отношению к своему народу. Посмотрите, как Христос обличает свою церковь в книге Откровений. Такие жесткие слова, особенно если вспомнить Лаодикийскую церковь. Ты нищий, ты слепой, ты голый, а говоришь, что у тебя все есть, что ты все понимаешь, и ты богат, и ни в чем не нуждаешься. О, человек! Оказывается, что уровень справедливых требований к себе может быть настолько низким, что мы оказываемся, знаете, в положении козла, который стережет капусту, или волка, который охраняет овец. И вот в 144-м псалме, опять его вспомним, Давид, воспевая и исповедуя неисследимое величие Бога, славя Его могущество, выражает уверенность в том, что Бог поддержит эту падающую человечность, которая постоянно низвергается вот этими неважными, второстепенными, во многом кажущимися нужными вещами. Тут все дело в том, что благость Господа, она падшему сознанию, это в конечном счете недоступно. И поэтому для нас добро выглядит как бы вынужденным. Мы все время должны заставлять себя делать что-то хорошее. Но это вовсе не значит, что оно ненужное. А и вот это усилие, вот это напряжение, о котором я говорил, да, оно нам необходимо. Иначе, знаете, постепенно, как-то незаметно для самих себя, мы начинаем требовать от Бога больше, чем может позволить элементарная порядочность. А от себя требовать меньше, чем предлагает обычная честность. А это ведет все, знаете, к этому неизбежному опустошению. Опустошению внутреннему. И вот почему Мессия так страстно утверждает, что если мы не стремимся к этому, к тому, о чем он говорит, к тому известному нам добру, к тому возможному для нас состраданию и ответственности, то мы будем опустошены. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Вот ведь что страшно. Знаете, такие вот как будто красивые раскрашенные фарфоровые куклы иногда мелькают на экранах наших телевизоров. все вроде бы красиво внешне, гламурно, а внутри пустота. Это видно по тем мыслям, которые исповедуют эти люди. Нельзя. Нельзя призывать Бога и при этом иметь злые намерения. С этим как-то надо разобраться. Потому что существует вот такая вот странная, непорядочная вера, и которую верой-то назвать трудно, которая присутствует совершенно отвратительные чувства и лживые мысли. Отсюда и действия такие хаотичные, непонятные, как вот у Лескова в его знаменитом рассказе «Чертогон», да? Такое вот благочестие купеческое. А мы не можем опускаться ниже определенного уровня справедливого требования к себе. И знаете, что самое, наверное, печальное? Мы живем в мире, когда люди перестали бояться этой пустоты. Пустоты, в которую толкает отказ от справедливости. Не это ли и есть истребление нечестивых? Утрата ими человечности, по большому счету. А вот возвращаясь опять к 144-му псалму, мы с вами читаем, что Господь хранит всех любящих Его и всех нечестивых истребит. Мне кажется, что здесь вот эта любовь человека к Богу, ответная любовь, потому что, конечно же, Он первый возлюбил нас, как говорит апостол Иоанн. Вот эта ответная любовь человека к Богу, именно она должна нас вести вот в это стремление быть человеком, сражаться за это, не позволять внешней тьме провоцировать себя на внутреннее безразличие. И вот удивительно, что вот в таком внутреннем опустошении за ним неизбежно, конечно же, следуют и внешние проблемы. Безусловно, проблемы неблагополучия, несчастья и тому подобное. И Мессия призывает сразу после того, как говорит о том, что такое быть человеком и что от нас требуется, он призывает слушать жезл и того, кто поставил его. А о чем здесь речь идет? Речь идет об авторитете, который в то время, во всяком случае, представлял этот пророческий голос. Ведь есть же, я недавно смотрел удивительное интервью с Ольгой Седоковой, были же такие люди, как Аверинцев, как Померанц, были такие люди, как Александр Мень, как Сурожцев, как Сергий Радонежский. Уж их можно вот к этим голосам, он говорит, прислушивайтесь. Голоса пророков, мудрецов, героев и подвижников веры, мучеников. Их много, но по сути дела ведь это же один голос, который говорит. Потому что этих людей призвал и утвердил Бог. Слушайте их. Эпохи разные, в эти разные эпохи Господь возводил титанов духа, гениев мысли. Шекспир, Сервантес, Достоевский. Подумайте, ведь в их текстах немало содержится того, о чем говорили и пророки Ветхого Завета, и что возвещали нам проповедники Завета Нового. Это все писатели большого времени. И вот мы, подходя к финалу книги пророка Михеи, собственно, и к финалу сегодняшней передачи, следующий вторник у нас последняя глава этого пророка, скажем следующее. Проблема сознания, которое утратило ориентацию, остается очень злободневной во все времена, но сегодня, мне кажется, она как никогда злободневна. А сокровища духовной жизни пытаются сохранить нечестивое сознание. Ну, если говорить другими словами, позже Христос скажет, что храм сделали вертепом разбойников. Может ли быть чистым и порядочным человек, в руках которого неверные весы и фальшивые гири? Конечно, нет. В самом глубоком смысле слова, ценностном смысле этого слова, человек утратил ценностную ориентацию. Золото, которое блестит, стало дороже того золота, которое весит что-то внутри. Золото веры Христовой. В этом, пожалуй, трагедия. И вот эта русская старая поговорка о том, что не все золото, что блестит, она должна нам напоминать о том, что нельзя позволять себе внешне оценивать то, во что мы глубоко внутренне верим. Нельзя временному судить вечное. Потому что все то, что внешний человек ценит, слишком часто, по большому счету, ничтожно в глазах Бога и абсолютно незначительно с точки зрения вечности. Все то, что мы сегодня считаем важным, нужным, срочным и так далее. И потому хочется пожелать нам всем, дорогие друзья, заканчивая эту передачу, мужества, терпения и, конечно, мудрости по отношению к тому, что Бог нам дал в этой жизни, чтобы мы могли правильно этим распорядиться, потому что нам сказано, что есть добро. И мы призваны быть порядочными, справедливыми по отношению к себе, сострадательными по отношению к другим и скромными людьми, чтобы ходить смиренно перед Богом. И в следующей передаче мы поговорим о так называемом хэппи-энде, таком модном понятии, о том, вообще будет он у нас, и что это такое вообще хэппи-энд. Поговорим об этом на примере финала книги пророка Михея. Сейчас я с вами прощаюсь и желаю вам всего доброго на этой неделе. До следующего вторника. До свидания.